В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузия продолжает снимать ограничения, введенные в связи с пандемией, а в Тбилиси образовался новый кластер. В Абхазии требуют открыть въезд для туристов. В Сухуми планируется акция протеста. Бывшему митрополиту Чкундицкому Петрец грозит отлучение. Вопрос будет решаться священным синодом ГПЦ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями моя коллега Нана Плиева.
Президент США Дональд Трамп и генпрокурор страны Уильям Барр должны обсудить ситуацию в стране в связи с массовыми протестами. Как сообщает Рейтер, не менее полутора десятков штатов и Вашингтон привлекли к подавлению беспорядков Национальную гвардию. В десятках городов по всей стране введен комендантский час. Демонстрации, вспыхнувшие из-за гибели 15 мая в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда, начались мирно, но погромы, грабежи и поджоги изменили ситуацию. Трамп пока не выступал с публичными заявлениями по поводу кризиса, но несколько раз прокомментировал в Твиттере происходящие события. Он призвал мэров и губернаторов действовать решительно и твердо, сообщает «Голос Америки». Президент Америки не исключил применение вооруженных сил, но на федеральном уровне на этот счет пока не принято решение. В понедельник после встречи Трампа с Барром запланирована телеконференция с губернаторами, руководителями полиции и спецслужб, обеспечивающих национальную безопасность. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет Майдана. И высказал мнение, что среди белорусской оппозиции нет ни Зеленских, ни Пашинянов. Слова Лукашенко прозвучали на встрече с главой Комитета госбезопасности страны Валерием Вакульчиком, которая прошла на фоне роста протестной активности в Беларуси в преддверии намеченных на август президентских выборов. Назвав своих оппонентов ветродоями, Лукашенко намекнул на их связь с зарубежными странами.
Мы знаем, откуда ветры дуют на нашу белорусскую землю. К сожалению, не с той стороны, откуда хотелось бы. Но мы готовы к любым ветрам.
По словам Лукашенко, устроить майданчик в преддверии или в день президентских выборов в стране не получится.
Мы знаем цели, притом знаем, абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны. Устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов.
Заявил Александр Лукашенко. Между тем, белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич сегодня был приговорен Ленинским районным судом Минска к лишению свободы на 15 суток. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Facebook жена оппозиционера Марина Адамович. Статкевича обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
Эхо Кавказа. Новости.
Ряд стран Европы с 1 июня вновь смягчили карантинные меры, введенные ранее в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В Англии открываются начальные школы, закрытые 10 недель назад. Разрешено собираться группами до 6 человек, открываются уличные рынки. Людям из группы риска впервые с конца марта разрешено нарушить самоизоляцию и выйти из дома. Британия позже других европейских стран ввела карантин, и сейчас медленнее, чем они выходят из него. Причем многие специалисты считают, что уровень новых заражений и смертей еще слишком высок для того, чтобы ослаблять ограничительные меры. В Нидерландах с 1 июня открываются бары и рестораны, в Швейцарии 6 июня возобновят работу кинотеатры и ночные клубы. Ну а в Италии важный шаг к полному снятию ограничений ожидается уже 3 июня, когда должны быть сняты ограничения на поездки между регионами, а также открыты границы для граждан Европейского Союза. Соседние с Италией страны, впрочем, пока не спешат открыть свои границы, с ней указывая на то, что уровень инфицирование в стране еще достаточно высок. Президент России Владимир Путин решил назначить голосование по поправкам Конституции России на 1 июля. В поддержку этой даты высказалась глава Центра избиркома страны Элла Панфилова. Она заявила, что голосование начнется за 6 дней до его официальной даты, чтобы избежать скопления людей на участках. По словам Панфиловой, в 2-3 регионах, возможно, будет организовано электронное удаленное голосование. Путин сказал, что были предложения назначить голосование по поправкам на 24 июня, когда пройдет парад в честь годовщины Победы, но он решил не смешивать эти два события. Глава Роспотребнадзора Анна Попова согласилась с датой 1 июля, сказав, что пройден острый этап подъема эпидемии коронавируса и темпы прироста инфицированных снизились. Одним из изменений в главный закон страны станет обнуление президентских сроков Владимира Путина. Семеро бывших министров иностранных дел Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сформировать международную группу мониторинга по Гонконгу. Власти Китая вызвали тревогу среди западных стран в связи с намерением принять закон о национальной безопасности Гонконга в обход законодательных структур этого специального административного района КНР, перешедшего от британцев под суверенитет Пекина в 1997 году. Законопроект о национальной безопасности привел к многотысячным протестам. Великобритания должна занять лидирующую роль в координации международного ответа на кризис, считают бывшие главы внешнеполитического ведомства страны. Они отмечают, что премьер должен привлечь страны-члены Большой Семерки к созданию международной контактной группы для мониторинга, консультации совместных усилий по Гонконгу. До этого совместное заявление с критикой действий Китая выпустили Великобритания, Соединенные Штаты, Австралия и Канада. Около 28% россиян готовы выйти на массовые акции протеста из-за падения уровня жизни. Это следует из результатов телефонного опроса, проведенного Левада-центром по заказу онлайн-издания «Открытая медиа». Результаты этого исследования были обнародованы сегодня.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Снятие ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, продолжается. С сегодняшнего дня в Грузии возвращаются к жизни кафе, рестораны, бары и торговые центры. В то же время количество новых случаев инфицирования вновь превысило число вылечившихся. В Тбилиси образовался новый, так называемый, сабурталинский кластер. Тему продолжит Анастасия Славинская.
На входе термоскрининг и обработка рук антисептиком. Непосредственно в помещении маска и соблюдение дистанции. В торговых центрах, магазинах одежды и объектах питания, открывших свои двери для посетителей сегодня, теперь действуют те же правила выживания, что и в уже освобожденных от запретов сферах жизни. При этом эпидемиологи призывают не расслабляться. Глава Центра по контролю заболеваниями Амиран Гамкралидзе главным образом акцентирует внимание на необходимости носить маски, даже на открытом воздухе. И говорит он, если речь идет о большом скоплении людей.
Общественный транспорт заработал. Мобильность внушительно возросла в стране. Маски носить необходимо. Я повторяю, необходимо. Я вам скажу прямо в процентах. Если я инфицирован, а вы находитесь рядом со мной, но мы оба в то же время в масках, вероятность того, что вы не заразитесь, 95%. Если же только один из нас в маске, то защита снижается до 50%. Вот это простое средство защиты. Я вас прошу, соблюдайте это, несмотря на то, что я понимаю, что это сложно сейчас, когда жарко.
Говорит Амиран Гамкралидзе. За последние сутки в Грузии зафиксировали 11 новых случаев инфицирования коронавирусом. 8 из них относятся к новому так называемому сабурталинскому кластеру.
У нас была эпидемиологическая вспышка в сабурталинском кластере. Это представительница медперсонала одной из больниц. От нее произошло распространение вируса в этом поселении. На сегодняшний день 23 человека инфицированы из этого кластера. Мы уже исследовали 103 контакта. 42 человека мы перевели в карантинные зоны. Остальные остаются в так называемом внутреннем карантине.
Сказал глава Центра по контролю заболеваниями. В поселении, где произошла вспышка, компактно проживают беженцы. Они, как сказала одна из местных жительниц журналистам, придерживаются режима самоизоляции. Вы, наверное, видели, что на подъезде к корпусам стоит патруль. Мы никуда не выходим. Сейчас ждем какого-то решения местных властей, что нам пришлют курьера, который сможет нам оказать помощь в каких-то бытовых вопросах, чтобы нам не пришлось нарушать режим и выходить из дома. Открытым остается вопрос грядущих единых национальных экзаменов. Пока неизвестна точная дата их проведения. Как заявляют в Минздраве, на этом этапе консультации с Минобразования еще не окончены. Возможно, абитуриентам придется проходить термоскрининг, и подростки с повышенной температурой не будут допущены на экзамены. Им, как было объявлено сегодня, предположительно предоставят дополнительную возможность принять участие в единых национальных экзаменах. Детали относительно этого вопроса обещают уточнить в ближайшем будущем. В то же время глава Минздрава Екатерина Тикарадзе полагает, что учебный процесс может возобновиться в привычном режиме с сентября. Исходя из нынешней эпидемиологической ситуации, мы не считаем, что учебный процесс может быть отложен. Впрочем, мы готовимся к тому, что, как и сейчас, в сентябре нам придется жить с ковидом. Соответственно, нам следует подготовить детей к этому процессу, чтобы они смогли беспрепятственно продолжить обучение, заявила министр. На сегодняшний день в Грузии выявлено 794 случая инфицирования коронавирусом. В режиме карантина 2508 человек, под стационарным наблюдением 300. Летальных случаев 12, а выздоровело 624 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В продолжение темы рубрика «Голоса» с жителями Тбилиси по телефону общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Рады ли вы очередному снятию ограничений?
Очень хорошо, что эти ограничения были сняты. Во мне это не вызывает никакого страха. Я вообще считаю, что между страхом и осторожностью огромная разница. Естественно, я и все члены моей семьи проявляем осторожность в этом плане. Впрочем, страна должна вернуться к нормальной жизни. Необходимо открыть границы для туристов. Кроме того, людям нужно научиться правильно носить маски. Насколько мне известно, их должны носить либо инфицированные, либо те, кто контактирует с инфицированными. 90% людей их носят неправильно, из-за чего наносят вред своему здоровью. В остальном люди соблюдают рекомендации и в автобусах, и в метро, и в магазинах. Поэтому бояться нечего. У нас не катастрофическая ситуация, и я уверен, не будет такой.
Я безумно рада тому, что мы возвращаемся потихонечку к привычному образу жизни, хоть и не в привычном формате. Ну, я считаю, что некоторые регуляции, особенно те, которые касаются санитарных, соблюдения санитарных норм, они пойдут нам только на пользу. Ну, я реально считаю, что у нас нет просто другого выхода, потому что нам крайне необходимо и очень важно доказать, что Грузия действительно является одним из самых безопасных направлений для путешествий в 2020 году.
Я не рад этому, но это было необходимо. Мы не сможем всю оставшуюся жизнь проводить дома. Людям нужно зарабатывать деньги для того, чтобы продолжать существование. Впрочем, я, естественно, испытываю небольшой страх. Не все жители нашей страны следуют рекомендациям эпидемиологов. Конечно, я считаю их опасными. Власти не должны расслабляться, почаще нужно проводить дезинфекцию общественного транспорта. Сейчас опасность заболеть коронавирусом намного выше, чем 2 недели назад, но я прекрасно понимаю, что послабления нужны. Это было неизбежно.
Поскольку, с одной стороны, медицинские маски не защищают ни от чего, а с другой меня заставляют надевать их перед входом в магазин, тем временем разрешая обедать в ресторанах без масок, я считаю, что все эти запреты и ограничения очень условные. Я рада, что вновь начал работу общественный транспорт. Однако этого транспорта нам не хватает. Из-за этого нам чаще придется ходить пешком или тратиться на такси. А учитывая тот факт, что малый и средний бизнес в Грузии практически прекратил свое существование, деньги на такси есть не у всех. И это абсолютная катастрофа.
Пока в этом послаблениях нет смысла, поскольку сейчас в обороте нет денег. Туристов у нас нет, а у народа закончились деньги на торговые центры и рестораны. Да и если появятся туристы, то не в таком количестве, чтобы помочь нашей экономике. Но есть и хорошая сторона. Люди, которые сидели в заперти 3 месяца, немного вздохнут, разгрузятся психологически. В общем, я приветствую попытку вернуться к нормальной жизни, но особой радости у меня это не вызывает. Естественно, я очень рад, что наконец открылись торговые центры и рестораны. Вообще, я никогда не боялся заболеть коронавирусом. В Грузии не такая уж тяжелая ситуация в этом плане. Не понимаю, почему наши власти не задумались об этом раньше, а ждали, пока все население обнищает. В общем, я рад. Считаю, что закрытые города – это хуже, чем коронавирус.
Серго Брегуадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии к началу лета, как и следовало ожидать, наметилось противостояние той части общества, которая особенно заинтересована в проведении успешного туристического сезона, и той, которая опасается, что это приведет к распространению коронавирусной инфекции в самопровозглашенной республике, где сейчас число носителей COVID-19 сократилось до 3. Продолжит тему наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В преддверии лета в Абхазии активизировалось обсуждение перспектив проведения нынешнего туристического сезона. В пятницу 29 мая премьер-министр Абхазии Александр Анквап и ряд членов правительства провели встречу с представителями туристического бизнеса Абхазии. В начале совещания министр туризма Теймураз Хижба сказал:
«Точного алгоритма развития, как устанавливаются события, у нас нет. Нет не только в Абхазии, во всем мире, но мы надеемся сегодня в рабочем режиме обсудить несколько вариантов развития событий, пойти друг к другу на встречи».
Речь на встрече шла о режиме работы границы на КПП ПСОУ, о решениях в области налогообложения организации турсферы и так далее. Александр Анквап сказал, что правительство разделяет все опасения субъектов турбизнеса и на рабочей встрече с профильными министрами детально обсудит методы оказания поддержки представителей сферы туризма. Он также отметил:
«Нам очень неприятно выносить и записывать в протоколы распоряжения вот такие запретительные меры, но другого пути пока нет. По отчетности статистика специалистов, инфекционистов у нас в Абхазии, врачей, 16 человек. У нас всего врачей разной специализации, около 800 всего. И сюда придет турист, в том числе со скрытыми формами этой болезни. А что потом?»
В любом случае понятно, что иностранный туризм нынче в Абхазии возможен только после открытия границы на ПСОУ России по согласованию сторон. Анквап заверил представителей турбизнеса:
«Если мы будем открывать границу к такому-то числу, то за неделю до этого числа вы будете об этом знать».
В общем, разговор состоялся необходимый, ибо при всей неизвестности алгоритма власть и турбизнес должны заранее координировать действия при разных вариантах развития событий. Но особо рьяные граждане, заинтересованные в скорейшем начале туристического сезона, ждали почему-то незамедлительного решения вопроса. И вот некий интернет-пользователь, недовольный отсутствием такого решения, призвал в Фейсбуке собраться 5 июня на главной площади Сухума. В последнее время данный метод многие у нас взяли на вооружение, чтобы потребовать у власти более энергичных действий по открытию турсезона. На своей странице в той же соцсети на это отреагировала абхазский искусствовед Светлана Курсая, которая в последние месяцы нередко обращается к теме коронавирусной опасности. Цитата: «Прочитала в ФБ о каких-то призывах устроить митинг по поводу открытия границы. Знаю, что в наше интересное время не принято прислушиваться к другому мнению, но все же рискну высказать свое. Я понимаю, людям нужно зарабатывать. Они целый год ждут сезона, но нельзя открывать туристический сезон, пока сохраняется эпидемиологическая опасность. Наша медицина не справится со вспышкой эпидемии. Это неизбежно, учитывая, как мы соблюдаем в кавычках меры безопасности сейчас с нашими похоронами, поминками, пикниками, компаниями. И единственное, что удерживает ситуацию, граница закрыта для туристов. И никакие заработки не помогут, когда, не дай бог, начнут умирать люди. Это должно быть понятно всем. Думаю, крайне опасно провоцировать людей, призывая их к каким-то сходам. Во-первых, такого рода митинги ничего не решают. А во-вторых, дезориентируют людей. Когда это у нас в июне начинался полнокровный курортный сезон? Фактически он начинается начинается в июле. И еще, мы 10 лет были в блокаде. Если кому неизвестно, лично не слышала, чтобы кто-то умер от голода. У нас и в 30-х годах не было голода. Люди тогда приезжали из России, Украины в Абхазию, спасаясь от голода. И тем более сейчас, о каком голоде вы говорите? Конец цитаты. В Фейсбуке дружно поддержали ее. Какие к черту митинги? Живите и радуйтесь, что зараза не распространяется особо. А кому работать хочется, бегом в огород. Там каждый легко найдет работу. Конец цитаты. Люди, очнитесь. Какие митинги? Теперь представим. На одной площади соберутся те, кто требует открытия границы, а на другой, кто против. Вам без этого скучно жить? Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
К другим темам. Священный Синод Грузинской Православной Церкви на ближайшем заседании рассмотрит дела священнослужителей, выступающих против позиции патриархии по целому ряду внутрицерковных и мирских вопросов, напрямую касающихся ГПЦ. Среди главных фигурантов грядущих разбирательств – бывший митрополит Чкондицкий Петре Цаава. В преддверии заседания стороны успели обменяться нелестными высказываниями. Владимир Унанян следит за развитием событий.
Бывший митрополит Чкондицкий Петре Цаава может быть лишен сана священнослужителя и даже отлучен от церкви. Члены Священного Синода Грузинской Православной Церкви не исключают самого жесткого решения в отношении бывшего первосвященника, обвинившего патриарха в содомском грехе и изобличавшего других церковных иерархов. О том, что будет добиваться для опального митрополита высшего церковного наказания, уже объявил один из наиболее влиятельных иерархов, епископ Батбийский Иаков.
Ждите заседания Синода, и вы все увидите. Они сами себя наказали. Это не Бог их наказывает, и не мы.
В то же время, по словам епископа Кутаисского и Гайнацкого Иоанна, если Синод установит, что уже бывший митрополит нарушил соответствующие церковные законы, то наказание будет неизбежным.
У церкви есть свой закон. Согласно этому своду законов, будет определено, каким будет решение. Тут нет речи о том, кто кого поддерживает. Есть закон. Если законом будет установлено, что он виновен, он будет наказан в соответствии с церковными законами. Эти законы не мое изобретение. Эти законы установлены всеми семью собраниями мира. Ему посоветовали ненадолго уединиться в монастыре, успокоиться и прийти в сознание.
Впрочем, владыка Петре успокаиваться, судя по всему, не собирается. Он продолжает обвинять высших церковных иерархов в подрывной деятельности против церкви и страны. Но угроза же епископа Батбийского Якова о том, что о бывшем митрополите позаботятся на ближайшем же заседании Синода, Цаава ответил.
Я понесу наказание за правду, особенно за то, что поднял свой голос против несправедливости, против ложного христианства, против советского наследия и против патриарха, как неотъемлемой части советской системы. Сегодня он является крупнейшим столпом советского наследия.
При этом некоторые сторонники владыки Петре считают, что сегодня Грузинская Православная Церковь находится под контролем российских спецслужб. Противники нынешнего патриарха Ильи II, сгруппировавшиеся вокруг бывшего митрополита Чкундицкого, считают, что местоблюститель патриаршего престола владыка Шио – креатура северного соседа. Этого, в частности, не исключает протоиерей Андрея Сария.
Я не уверен, что это решение было принято без давления. Мне кажется, патриарх не хотел оглашать никаких имен.
То, что оглашение имени некого наследника противоречит церковным законам, согласен и теолог Гоча Барнов.
Согласно церковному закону, у церкви может быть только один глава, один главный епископ. Существует так называемый 23-й закон, который гласит, что епископ не имеет права назначать при жизни своего преемника. Если же такое произошло, то в тот же момент это решение должно считаться недействительным.
Противники нынешнего руководства Грузинской Православной Церкви в качестве доказательства подрывной деятельности членов Священного Синода указывают на проповеди высших иерархов, в которых те все чаще подвергают сомнению евроатлантический курс Грузии. В частности, пересмотреть внешнеполитический вектор Грузии призвал один из самых влиятельных представителей ГПЦ, митрополит Вани и Багдаты Антон, предложив провести новый референдум, который покажет, хотят ли жители страны двигаться по евроатлантическому пути. На страничке епархии в соцсети Facebook сначала появилось видео скандальной проповеди первосвященника, позже был опубликованный текст для тех, кто не смог понять аудиозаписи за ее качество. В обширном тексте владыка Антон повторяет тезисы своего обращения к пастве с церковной кафедры. Священнослужитель обвиняет оппозицию, НПО и СМИ в насаждении населению Грузии чуждых ему западных ценностей. По его словам, Европа и Америка финансируют людей, пытающихся посеять ненависть в православной церкви и поддерживать поддерживающих ЛГБТ-сообщество. При этом сторонники Петреца Ава, которых последовательно отстраняют от служения в храмах, считают, что руководство патриархии пытается отрезать их от общения с паствой. Когда будет назначено заседание Священного Синода, не сообщается, но его члены дали понять, что откладывать дело в долгий ящик не собираются. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
1600 российских адвокатов подписали обращение в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Дианы Цепиновой и Ратмира Жилокова, которых обвиняют в избиении полицейского. Они считают дело сфабрикованным и расценивают его как давление на все адвокатское сообщество России. Прекратить незаконное уголовное преследование требуют и представители гражданского общества Кабардино-Балкарии. Мурат Гукимухов с подробностями.
20 мая адвокат из Нальчика Ратмир Жилоков выехал по просьбе своей доверительницы. Сотрудники полиции хотели провести осмотр принадлежавшего ей нежилого помещения, но санкций у них на это не было. Жилоков указал им, что они не имеют права проникать в помещение без ордера и проводить следственные мероприятия. Полицейским вмешательство адвоката не понравилось. Они надели на него наручники и отправили в отдел милиции Урванский. Там на Жилокова составили 2 протокола. Якобы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Кроме того, полицейские зарегистрировали рапорт о применении физического насилия в отношении сотрудника полиции. Жилоков успел сообщить своим коллегам, и вечером того же дня в здание РУВД уже стучались 3 адвокатов. Людмила Кочесокова, Наталья Магова и Диана Цепинова. Последняя снимала общение с полицией на телефон. Не редкость, когда силовики в ответ на обвинение адвокатов, что их не допустили к подзащитному, отрицают сам факт их визита. Поэтому и снимала. В этой съемке не было ничего необычного ни для адвокатов, ни для полицейских. Только не в этот раз. Полицейские отказались впускать, а когда девушки проявили настойчивость, их избили и вышвырнули из РУВД. У Дианы Цепиновой отобрали телефон, а ее саму затащили в здание. Руководил этой, с позволения сказать, спецоперацией начальник РУВД Родион Шагенов. По свидетельствам Дианы Цепиновой, начальник выглядел крайне раздраженным. Начал с угроз. Заявил: у тебя только начинается веселая ночка. Я посмотрю, как ты будешь орать, когда я пущу тебя по кругу. В отделе она провела несколько часов. Все это время, по словам Дианы Цепиновой, ее руки были скованы 2 парами наручников. Она подвергалась психологическому давлению и грубому общению. Ее коллеги всю ночь провели на улице у здания РУВД. Они обзвонили в дежурную часть МВД, дежурному прокурору. Как рассказывала позже адвокат Кочесокова, она сообщила в следственный комитет, в управление собственной безопасности, просила быстро приехать и изъять все видеозаписи, которые сотрудники могли уничтожить. УСБ приехала утром 21 мая. Сотрудники РУВД не успели стереть записи с камер наблюдения, но они удалили их из телефона Цепиновой, но безопасники восстановили их из облака. Теперь все записи выложены в интернете. Их смотрела и коллега Дианы Цепиновой, адвокат Белла Даутокова.
Каждый миллиметр вот этого всего видео говорит о демонстрации нарушения прав человека, как задержанного, так и адвоката. Не просто нарушения, которые ранее делались тихоря и так, чтобы можно было избежать ответственности за это. То есть, адвокат не мог доказать, что он приходил вообще, или не могли доказать, что задержанный был доставлен. То есть сложности были, может быть, более серьезные, но они как будто бы боялись, что этот факт станет достоянием вот даже какой-то жалобы несчастной, что вот какой-то сотрудник не допустил адвоката. А вот здесь ощущение, или что они собирались похоронить там этих адвокатов, или какой-то грандиозной безнаказанности чувство, или...
А чего им было бояться?
Нет, не страх же есть все равно, какой-то инстинкт самосохранения, страх, репутация, возможность потерять работу, в конце концов, если не свободу. Но это все равно сдерживающий фактор. Вот здесь его нету, я вот пытаюсь понять, чего его нет.
В понедельник 25 мая адвокаты обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Они поставили вопрос о возбуждении уголовного дела по факту превышения полицейскими своих должностных полномочий, статья 286. Президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко обратился к министру внутренних дел Колокольцеву и назвал данный инцидент грубейшим нарушением профессиональных прав адвокатов. Но дело возбудили против адвокатов по статье 318 «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Статья предполагает до 5 лет лишения свободы. В ночь с 28 на 29 мая силовики на 48 часов задержали Цепинову и Жилокова и припроводили в ИВС города Баксан. В знак протеста Диана Цепинова объявила голодовку. 29 мая адвокат Генри Резник назвал этот случай вопиющим и сообщил, что федеральный Федеральная палата адвокатов берет это дело на особый контроль. 30 мая состоялось первое судебное заседание по делу. На заседание Нальчинского горсуда пришло около 50 адвокатов. Некоторые приехали из Москвы и Краснодара. По их словам, приехало бы больше, если бы о судебном заседании объявили заранее. Суд отклонил ходатайство следствия о заключении Жилокова и Цепиновой под стражу. Их выпустили под подписку о невыезде. При этом им запрещено отправлять и получать любую корреспонденцию, пользоваться средствами связи и интернетом. Исключение составляет телефон, но только для общения со следствием, скорой помощью или аварийной службой. По мнению Валерия Хатажукова, это новый виток в эволюции полицейского произвола. И если он останется безнаказанным, то и он скоро станет обыденностью. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом политик рассказал на своей странице в Фейсбуке. По словам Пашиняна, коронавирусная инфекция выявлена и у членов его семьи. Болезнь протекает без видимых симптомов и температуры. Однако Пашинян будет работать удаленно из дома, чтобы не заразить коллег. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пожелала армянскому премьеру скорейшего выздоровления. Между тем, Пашиняну сегодня исполнилось 45 лет. Георгий Гахария поздравил его с юбилеем. С днем рождения армянского премьера поздравил и президент России Владимир Путин. Между ними состоялся телефонный разговор. В Грузии за последние сутки выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 794. При этом премьер-министр страны Георгий Гахария заявил, что Грузия пока не победила коронавирус и призвал сограждан носить защитные маски. Цитата: «Всем нужно хорошо понимать, что мы не победили вирус. Ни одна отдельная взятая страна не может его победить. Это глобальный вызов. Победу над ним мир должен праздновать вместе», — заявил Гахария. По его словам, главная задача заключается в эффективном контроле распространения коронавируса. Грузия не сможет открыть границу для туристов из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, в том числе из Армении, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрилидзе в эфире телеканала «Первели». В первую очередь туристы будут из зеленых стран. Департамент туризма работает в этом направлении. Будут оформлены двусторонние соглашения со странами с минимальным риском. Разрабатываются определенные процедуры. Какой тест должен пройти турист до прибытия в страну, заявил он. Ранее сообщалось, что Грузия может запустить безопасный коридор для туристов из Израиля, Австрии, Чехии и Украины. Позитивной динамики в развитии диалога России с Украиной и Грузией нет, заявил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Что касается руководства этих стран, то мы видим, что, к сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне, сказал Песков. По его словам, эти народы, несмотря ни на что, являются родственными для россиян, так как их связывают глубокие исторические корни. Также добавил, что президент России Владимир Путин искренне и глубоко уважает жителей Грузии, Украины, сообщают «Известия». С 15 июня Украина возобновляет международное и внутреннее регулярное авиасообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Крикли. Министр также назвал страны, с которыми возобновят авиасообщение в первую очередь. Это Турция, Греция, Кипр и Грузия. По его словам, исходя из эпидемиологической ситуации, пока точно не будут возобновляться полеты с Италией и Испанией. Мы открываем направление, исходя из двух условий. Первое – это страны открываются в отношении нас. И второе – эпидемиологическая ситуация, подчеркнул украинский министр.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Первое заседание Грузинской конституционной комиссии состоялось сегодня после отмены чрезвычайного положения, введенного из-за пандемии коронавируса. Парламент должен действовать в сжатые сроки, чтобы успеть принять конституционные поправки, необходимые для проведения осенью парламентских выборов по новой избирательной системе. Часть оппозиции отказывается поддержать конституционные поправки, а в правящей «Грузинской мечте» заявляют, что эти изменения в первую очередь устраивают оппозицию. О продолжающемся противостоянии рассказывает Мзия Парисишвили.
Сегодня в первом после отмены чрезвычайного положения заседании Конституционной комиссии было решено, что предусмотренные процедуры, необходимые публичное обсуждение, пройдут 4 июня. Из-за эпидемии коронавируса оно пройдет в дистанционном режиме. Заинтересованные лица, представители гражданского сектора, смогут задать вопросы онлайн. И на них будут отвечать члены комиссии, в основном представители правящей силы «Грузинская мечта». Избирательная реформа предусматривает выборы 120 из 150 депутатов по пропорциональным и 30 по мажоритарным спискам. Также вводится 1% барьер для прохождения в парламент и так называемый затвор, не позволяющий партии, набравшей менее 40% голосов, сформировать правительство, провести реформу власти и оппозиция, обещали западным партнерам, при посредничестве которых была достигнута договоренность 8 марта. Однако оппозиция настаивает, что в ней также было предусмотрено освобождение так называемых политзаключенных, что категорически опровергает «Грузинская мечта». Тем не менее, 15 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух осужденных оппозиционных лидеров Гигио Гулава и Ираклия Укруашвили. В предварительном заключении остается совладелец ТВМ Товари Георгий Руруа. Из-за его освобождения нацдвижение не намерено участвовать в конституционном процессе, поэтому его представитель не участвовал в сегодняшнем заседании, говорит лидер фракции нацдвижения Роман Гуцеридзе.
Если не будут выполнены обе части договора, мы не примем участие в конституционном процессе. Если без нас, то есть около 30 оппозиционных партий, будут приняты эти конституционные поправки, это тоже создаст серьезную проблему. Эти поправки, а потом и выборы, не будут сочтены проведенными на основе консенсуса.
Роман Гуцеридзе, упоминая около 30 партий, имел в виду внепарламентские политические силы, представители которых также участвовали в мартовском соглашении. Гуцеридзе также дал понять, что даже если «Грузинская мечта» соберет необходимые 113 голосов в парламенте, а такой ресурс имеется, нацдвижение вновь привлечет внимание западных партнеров, европарламентариев и американских сенаторов, которые уже не раз в открытую заявляли, что у Гулава, Укруашвили и Руруа являются политзаключенными. И в этой кампании, судя по всему, будет участвовать еще одна парламентская оппозиционная партия «Европейская Грузия». Хоть представитель этой партии не участвовал в сегодняшнем заседании Конституционной комиссии, один из ее лидеров, депутат Сергей Капанадзе, сообщил.
Мы в ближайшие две недели решим, в каком виде подключимся к процессу. Подчеркиваю, для нас важно принятие этих изменений, но для этого должен быть выполнен договор в части политзаключенных.
Тех, кого в оппозиции считают политзаключенными, представители правящей партии называют не иначе, как политкриминалами. Сегодня в «Грузинской мечте» об этом еще раз напомнили и заодно добавили, что оппозиция подталкивает власти к незаконным действиям, чтобы повлиять на судебный процесс Руруа. Член Конституционной комиссии депутат Ираклий Кобахидзе сегодня не стал называть оппозицию отстоем, как это было на прошлой неделе. Он решил обратить внимание общества на то, что по действующей системе 77 депутатов выбирают по партийным спискам, а 73 – по мажоритарным. Эта система позволяет собой правящей силе долго остаться у власти. Но какой бы система ни была, Ираклий Кобахидзе убежден в победе «Грузинской мечты», потому позицию оппонентов он объясняет их предчувствием поражения на выборах.
Будет это 77 на 73 или 120 на 30, они обречены на провал на выборах. Поэтому, к сожалению, они перешли на деструкцию. Руруа – это повод, а причина в том, что они в выборах не видят смысла, исходя из того, что одна партия 12-процентная, а другая 3-процентная.
О том, что парламентское большинство единогласно проголосует за изменения, подтвердила сегодня еще один член Конституционной комиссии, министр юстиции Триадзе Лукиани. Она также напомнила.
Если
оппозиционные силы, которые заявляют, что договор от 8 марта не выполняется, не поддержат изменения, это будет лишь повод для провала реформы, которая проводится по их требованию и инициативе. Это нужно им, чтобы они хотя бы как-нибудь попали в парламент. Такой тон представителей власти вызывает недовольство многих наблюдателей и независимых депутатов. Еще на прошлой неделе в ходе парламентского ответа премьер-министра Георгия Гахария они убедились, что и на этих выборах в третий раз грузинская мечта намерена строить свою тактику все на том же, акцентируя внимание на кровавом режиме 9-летнего правления нацдвижения. А оно, соответственно, свою тактику построит на напоминание о Гавриловской ночи и о кровавленных руках премьер-министра Георгия Гахария. Между тем, депутаты, которых главные политические силы хотят оставить за бортом, сегодня заявили, что не позволят провалить реформу избирательной системы. Фракция «Альянс патриотов» и «Социал-демократов», а также независимые депутаты, заявили, что проголосуют за конституционные поправки, тем самым обеспечат необходимые голоса. Независимый депутат Дмитрий Цкетишвили призвал стороны действовать в интересах страны.
Одна сторона старается не выполнить одну часть договора, вторая сторона – другую часть. В конечном счете же страдает страна. А в интересы страны входит принятие данных конституционных поправок и переход на более демократичную новую избирательную систему.
Согласно утвержденному сегодня плану, публичные обсуждения должны завершиться к 15 июня. 21 июня планируется первое чтение, а к 29 июня, как сегодня обещали представители грузинской мечты, конституционные поправки по избирательной системе будут окончательно приняты. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к абхазской теме. В минувшую пятницу в Центре социально-экономических исследований в Сухуми ученые, представители госструктуры и предприниматели обсуждали экономические последствия двухмесячного карантина. Они оценили ситуацию как новую фазу старого кризиса и наметили пути выхода из него. В рубрике «Гость недели» экономист Центра Хатуна Шатыпа, с ней беседует Елена Заводская.
Что в процессе этой конференции обсуждалось? Давался ли какой-нибудь прогноз на перспективы нашей экономики и на то, что с ней произойдет вот в результате длительного карантина?
Мы еще в марте запустили постоянно действующий семинар по теме «Новая фаза кризиса. Вызовы и возможные ответы». И в последний раз мы обсуждали именно экономический блок. Как повлиял коронавирус на экономику Абхазии?
Ваш центр какую дал оценку тому состоянию экономики, к которому мы можем прийти?
Наша экономика и так была в кризисе, и этот коронавирус, он траекторию нашего кризиса еще и ухудшил. Поэтому мы и называем новая фаза кризиса.
Ваши оценки, пожалуйста, озвучьте.
Мы взяли два сценария возможные и по ним просчитали параметры. Лучший сценарий – это когда в конце июня уже будет граница открыта, не будет второй волны. Второй вариант – пессимистический. К сожалению, он тоже возможен. Если вот граница не откроется, туристический сезон будет сорван и будет вторая фаза осенью. Какие параметры возможны при самом худшем? В первую очередь это снижение реальных доходов у каждой второй семьи. Снижение ВВП до 25%. Рост безработицы за счет сокращения занятых в частном сегменте экономики. По нашим данным, если произойдет вот этот худший вариант, то в 2020 году каждый второй может потерять работу. И, конечно, собственные доходы государственного бюджета, возможно, мы их недополучим почти до 80%. Наши цифры, которые я сейчас озвучивала, они возможны в том случае, если органы власти и управления будут работать по старой инерционной схеме, не предпринимать действенных мер. Сколько реальные показатели не дотянут до наших вот этих обозначенных критических цифр, как раз и будет показателем, скажем, эффективности работы органов власти и управления. Именно вот этот месяц показателен, потому что станет ясно, по какому сценарию пойдет дальше развитие. Поэтому остается реально месяц у правительства, чтобы мобилизоваться и представить реальный план выхода из кризиса.
На вашей пятничной конференции как вы очертили круг проблем?
Если мы хотим качественно выходить из кризиса, очень важно правильно расставить акценты. Что у нас в приоритете? Мы обозначили аграрная сфера, энергетика, рынок труда, самый такой больной сегмент, по которому бьет коронавирус, и частный сектор.
Что с вашей точки зрения ценного и интересного предлагали вам специалисты в аграрной сфере?
Выступающий Валерий Андреевич Кварчи, профессор, ректор СУИ, отмечал, что коронавирус показал сейчас нам в Абхазии, что очень многие люди занялись производством сельхозпродукции, уехали даже в села. Это он отнес к такому вот положительному моменту. На наш взгляд, это произошло спонтанно. То есть, когда кризис, когда тяжелые обстоятельства, каждая семья сделала для себя схему, как выживать в этих условиях. Кто-то потерял работу, кто-то временно приостановил. И они сами решили направить ресурсы на производство сельхозпродукции, чтобы себя обеспечить хотя бы.
Люди поехали в села. Обсуждалось ли, какова должна быть роль государства в этом процессе? И нужна ли этим людям какая-то помощь? И может ли государство им чем-то помочь в этом?
Именно в аграрной сфере давно нужна помощь. Со стороны государства в первую очередь надо протекционистские меры принять по ограничению завоза той продукции, которая, возможно, будет выращена на территории Абхазии. Второе, Валерий Андреевич как раз отмечал необходимость реанимировать и более эффективно наладить работу компании государственной «Абхазпродэкспорт», чтобы они закупали у населения, чтобы мы хотя бы к осени не потеряли вот эти свои позиции экспортные, например, хотя бы по цитрусовым.
Что в рамках энергетики у вас обсуждалось, какие вопросы ставились?
Мы в самом докладе очень кратко отметили, почему это приоритетное направление, и пригласили директора РУП «Черноморэнерго» Басари Аслана Георгиевича. Вот он в своем выступлении указывал на те проблемы, которые сейчас этот вирус еще и добавил в этой отрасли. Он указал, что платежи и так были проблемные за электроэнергию, а сейчас резко сократилось, и если так продолжится, то они не смогут даже обеспечить заработной платой своих сотрудников. Он как раз обращался к научному сообществу, что надо точно просчитать вообще себестоимость электроэнергии, во сколько это обходится и какой у нас тариф. Но при этом он не говорил, что надо тарифы повысить. Потому что понимаем, у нас очень низкий уровень жизни, заработные платы низкие, большинство населения не работает. Конечно, нам сложно тарифы поднимать, но тогда государство вынуждено будет дотировать эту отрасль. Но закрывать глаза и чтобы целая компания работала в себе в убыток, это тоже, конечно, большая проблема.
Вы приглашали предпринимателей, что говорили вам они?
Предприниматели были представлены целой командой. Они, в принципе, согласны с теми мерами, которые мы в своем разделе доклада указали. Здесь речь идет о налоговых каникулах, льготах, об НДС, налоги на прибыль, о том, что это надо временно остановить, снизить ставки, освободить предпринимателей на время действия ограничительных мер и плюс еще 3 месяца после снятия ограничительных мер. Вот такой период мы указали. И, в принципе, все выступающие с этим были согласны, они дополняли. Вот, в частности, Лилит Бар добавила, что надо было бы указать еще такую важную меру, как вот арестовывать счета, и бизнес-единицы не могут дальше вести работу. Вот хотя бы временно это приостановить. Это было ее предложение. Лилит Бар указала на то, что арест счетов банками, что это просто останавливает работу. Она даже применила такой термин, было в уголовном законодательстве СССР, такая статья «Умышленное доведение до самоубийства». Вот чем занимаются, она говорит, сегодня налоговые и исполнительная вообще власть в целом, просто доводит до закрытия бизнес.
Давали предприниматели какую-то свою оценку той ситуации, в какой они окажутся по выходе из карантина?
Да, кстати, Давид Чичевич говорил, что система общепита, если даже закончатся эти ограничительные меры, долго будет выходить из этой ситуации. Библая Вячеслав, Ассоциация предпринимателей Абхазии, да, он руководит, он делал основной акцент на налоговое реформирование, чтобы налоги были простыми, чтобы их было мало, понятно. Потом была полемика, что давно у нас в парламенте проект находится о упрощенном налогообложении, и предприниматели, и научное сообщество, и практики, которые были, очень удивлялись, почему этот закон до сих пор не принимается. Я что хотела бы отметить? Предприниматели не отказываются платить налоги. Они за то, чтобы они были прозрачные и чтобы эти выплаты доходили до бюджета. То есть они в любом случае платят левыми путями, правдами, неправдами, нужным, ненужным каким-то структурам. Одним словом, в карманы условно. А они готовы платить. Это вот хороший посыл с их стороны, вот, который мы услышали. Они будут искать формы выхода, просто государство на этом этапе должны войти в их положение и поддержать, просто оказать содействие временно.
А где брать деньги на все про все?
Этот блок мы начинали с показа записи академика Глазьева, где он дает интервью «Авроре» с нашим соотечественником Анатолием Отурба. И в частности тот кусок, где большинство стран мира имеют возможность печатать евро, доллары, и все это направлять на поддержку хозяйствующих субъектов и населения. К сожалению, у нас нет такой возможности. Финансовой подушкой у нас выступает помощь из Российской Федерации, которая поступает в наш бюджет, и пенсионные выплаты нашим пенсионерам, это 30 тысяч человек, которые получают российскую пенсию и проживают на территории Абхазии. Вот эти суммы вместе нам дают возможность держаться на плаву. А как быть дальше? Каковы еще источники? Наш сотрудник Андрей Кашба, он сейчас находится в Москве. Мы в записи показывали его комментарии относительно финансовой системы. Вот как нам быть все-таки? Он предложил ввести такие суррогатные деньги, чтобы решать проблему с наличностью. На первоначальном этапе для выхода из кризиса может придется и такую форму. Возможно ли еще найти деньги? Мы выделили вот какие направления. Это легализация теневой экономики. Потому что теневая экономика занимает очень большой объем, особенно ее там криминальная часть. И если мы можем легализовать хотя бы 10% из этого сегмента, это речь идет о 1,5 миллиарда. Для Абхазии это большие суммы. Надо действенные меры принять по возврату кредитов. Вы же помните, списки Генеральная прокуратура на сайте опубликовала. И сумма там немалая. 3 миллиарда рублей плюс еще 3 миллиона долларов, которые задолжали Сбербанку Абхазии и приватизационному фонду. Было бы для банковской системы Абхазии, а значит и для экономики, возможность дальше кредитовать, если бы мы имели эти суммы. Следующее направление, нами выделенное, это оптимизация, конечно, бюджета. Это вообще с этого надо начинать, потому что расходы надо оптимизировать. Может, даже в этом и есть плюс коронавируса, что многие неэффективные вот эти раздутые расходы на содержание органов власти и управления, на что мы указывали в свое время, автоматически урежутся.
По итогам встречи к чему вы пришли?
Стало абсолютно очевидно, что множество вопросов очень сложно. Да, их надо было обязательно проговорить. В целом нашу задачу мы выполнили, но будем продолжать теперь обсуждение, как выходить из кризиса по отраслям, сегментам. В частности, в эту пятницу мы планируем тему образования в контексте этого кризиса.
Гостем недели была экономист Абхазского центра социально-экономических исследований Хатуна Шатыпа. С ней беседовала Елена Заводская.
Гость недели.
Теперь о политике. В абхазском парламенте освободились места и уже определились первые претенденты. Продолжается и формирование правительства самопровозглашенной республики. Кто приходит во власть и каково их прошлое? Своим взглядом делится наш сухумский блогер Изида Чания.
На прошлой неделе в Центральной избирательной комиссии началась регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Кто эти люди, которые претендуют на роль законодателей в нашей стране и хотят занять вакантные места, освободившиеся после президентских выборов и формирования новой властной команды? На сегодняшний день их шестеро. О публичной деятельности почти всех претендентов ничего не известно большинству жителей нашей страны, включая и меня. Самый раскрученный кандидат Джинсух Атли выглядит на фоне остальных звездой. Он общественный активист, последовательно лоббирует антикоррупционные меры на законодательном уровне, в частности, требует принятия 20-й статьи ООН по противодействию коррупции. Известен как инициатор закрытия мусорной свалки в Сухуми и голодовки за принятие закона о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими и депутатами парламента. Думаю, что у него мало шансов стать депутатом. Все остальные кандидаты – среднестатистические жители страны. У кого-то есть незаметный опыт работы на госслужбе и в бизнесе. Кто-то известен в народе как фигурант почему-то так и невозбужденного уголовного дела о растрате бюджетных средств. Есть среди выдвиженцев и человек, которого обвиняли в покушении на жизнь своего соотечественника и причинении ему тяжких телесных повреждений. Но дело это тоже исчезло с радаров правоохранителей, и на сайте прокуратуры остался только небольшой след в виде официального ответа на публикацию в СМИ. Возможно, свою роль сыграло то, что обвиняемый оказался сыном бывшего министра внутренних дел, и сработала некая корпоративная солидарность. Неважно. Теперь фигуранту уголовного дела ничего не мешает приобрести депутатскую неприкосновенность, дело за малым, убедить несколько сотен избирателей. На самом деле все происходящее закономерно, и нет ничего удивительного в том, что люди с сомнительной биографией пытаются прийти во власть. По логике вещей, законодательная власть и не должна сильно отличаться от исполнительной. А здесь мы видим, что главу государства при подборе свиты не смущают даже официальные данные в биографиях людей, которых он назначает на высокие должности. Начать, наверное, надо с коррупционного скандала, связанного с именами премьер-министра и министра экономики. В нем можно усмотреть как минимум использование служебного положения при оформлении государственного договора с частной нефтяной компанией, следы которой уходят в офшор. Замечу, что эта общеизвестная история не стала помехой для карьеры ни Александра Анквап, назначенного на должность премьер-министра, ни Кристины Асган, которая ушла с хорошо оплачиваемой должности, чтобы занять два кресла – вице-премьера и министра экономики. Кстати, Генеральная прокуратура почему-то так и не прореагировала не только на публикации в сети о схемах, которые использовались для создания этой нефтяной матрешки, но и на заявление депутата парламента Алмаза Джопо, обвинившего на заседании парламента 18 февраля 2018 года тогда еще своего коллегу Анквапа в лоббировании проекта по добыче нефти частной компании «Абсне Ойл», голова которой находится в офшоре. Это цитата. Напомню, что депутат потребовал считать свое выступление заявлением в Генеральную прокуратуру. Прокуратура пообещала доследственную проверку, но забыла о своем обещании. И теперь похоже, что навсегда. Вернувшийся в исполнительную власть Александр Анквап, как и прежде, не считает своим долгом что-либо объяснять общественности. Вместе с президентом и парламент сохраняет молчание. Стратегия не изменилась. Так выглядит глава президентской свиты, которая играет короля. Но это еще не все. На прошлой неделе президент Аслан Бжания назначил на должность своего помощника Рената Корча. Интересно. Персонаж с яркой биографией. Очень давно он был фигурантом уголовного дела и обвинялся в хищении имущества Сухумского научного института. За это в 1994 году его сняли с должности директора. Ренат Корча спешно покинул Абхазию и уголовное дело закрыли. Но в 2004 году, как сообщают российские СМИ, вице-губернатор Мурманской области Ренат Корча сбил насмерть подростка и скрылся с места происшествия. Судьба и этого уголовного дела не получила продолжения. Видимо, не только в Абхазии уголовные дела имеют особенность закрываться, не нанося урон биографии. И теперь Ренат Корча вернулся в Абхазию, чтобы продолжить свое восхождение по карьерной лестнице в качестве советника главы государства. Но Бог любит троицу. И поэтому еще один пример. На должность одного из заместителей министра внутренних дел в мае нынешнего года назначен бывший сотрудник СГБ, который несколько лет назад фигурировал в уголовном деле, связанном с избиением человека. Генеральная прокуратура, объявившая в розыск группу сотрудников СГБ, инкриминировала им превышение должностных полномочий, физическое насилие с применением специальных средств. Был суд, оправдательный приговор и восстановление на прежнем месте работы. Отлично. Но остались публикации и видео в интернете. Кстати, не прошло и года, и уже другой фигурант этого же уголовного дела был избран депутатами парламента членом Центральной избирательной комиссии по спискам оппозиции. Наша страна мне все больше напоминает то ли Россию 90-х, то ли Америку 30-х. И мне завидно, что где-то в другом измерении люди мечтают слетать на Луну, в то время как мы со скоростью света движемся в их прошлое и наблюдаем то за сменой власти, то за ротацией ОПГ. В рамках предвыборной кампании в социальных сетях появился рекламный ролик Аслана Бжани, в котором нынешний президент и его единомышленники демонстрировали чистые руки, обещая избирателям борьбу с коррупцией и преступностью. После некоторых назначений стало понятно, что чистые руки – это скорее о коронавирусе, чем о борьбе с преступностью, а не о том, как оградить себя и своих близких от другой инфекции, которая давно поселилась в нашей стране. Специально для их Кавказа из Адачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.